Друзья, всем привет! Вы слушаете подкаст «Новые аргентинцы» о релокации в Южную Америку, поиске друзей, изучении нового языка и получении гражданства за 2 года.
С вами Николай и Арина, или по-другому Нико и Мука.
Об этом, почему я Мука, мы сегодня расскажем. А вообще мы релоканты со стажем. В прошлом году мы жили в Турции, и неделю назад мы переехали в Аргентину с 2 котиками и 7 чемоданами. И этот эпизод мы пишем из нашего нового дома Буэнос-Айреса.
Я бы сказал, из нашего нового домика Сан-Исидро.
Коля, ну что ты уже всех запутал? Какой Сан-Исидро? Люди знают Буэнос-Айрес, а вот...
Потому что мы живем не в Буэнос-Айресе. Это слишком пошло жить в Буэнос-Айресе.
Ну, расскажи уж тогда, где это находится.
Мы живем в Сан-Исидро. Сан-Исидро – это город мечты. Это маленький городок к северу от Буэнос-Айреса. Тут чудесные маленькие домики, чудесные люди.
Но вообще мы сегодня не об этом хотели, Коля, рассказать. Не о том, где мы живем и как мы нашли эту квартиру, а о том, как мы сюда прилетели из Турции, сколько стоили билеты, как перенесли полет мы и наши котята. Ну и, конечно, расскажем про таможню, потому что аргентинская таможня русский паспорт, кажется, теперь не очень любит.
Ну, отвечая на твой первый вопрос, как мы долетели? На самолете.
Сколько это денег стоило? $2000, да? Как мы перенесли полет?
Хорошо.
Как мы прошли таможню?
Успешно.
Поскольку мы уже в Буэнос-Айресе, да, в Сан-Исидро?
Да.
Что, заканчиваем эпизод?
Да, подписывайтесь на нас, ставьте звездочки, пишите комментарии.
И подписывайтесь на наш телеграм-канал.
Обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал «Новые аргентинцы».
С вами был самый быстрый и полезный эпизод о релокации в Аргентину. Всем пока-пока.
Пока-пока.
Так, Коль, а теперь давай по-серьезному. Я думаю, что у многих есть много вопросов о том, как же вообще добраться из России, из Турции, не знаю, из Грузии на другой континент.
Вообще, насколько я понимаю, есть такой вариант, как трансатлантический переход на пароходе.
И что ж ты, Коля, не поплыл на пароходе, а полетел на самолете?
Ну, это очень нетривиальный вариант, поэтому я решил выбрать самолет.
То есть у нас есть вариант на пароходе?
Да, вообще возможные варианты. Это пароход, это самолет, ну и, наверное, все.
Подожди, помнишь, нам с тобой GPChat печатал историю о том, что котята Юмус и Бусинка поехали на поезде из Турции в Аргентину?
Юмус и Бусинка начали свой долгий путь на поезде. Они ехали много дней, пересекая горы и долины, а также проезжая через много городов. Им было очень интересно наблюдать за всеми новыми вещами, которые они видели на своем пути. Наконец, они добрались до Буэнос-Айреса. Когда они вышли из поезда, то увидели большой город с высокими зданиями и шумными улицами.
Может быть, существует?
Не, ну, поэтому он такой тупой еще, этот GPT-чат, что он не понимает, что между нами океан.
То есть океан можно преодолеть только 2 способами?
Да.
Угу.
Пароходом и самолетом.
Так, ну давай мы пароход все-таки рассматривать не будем и поговорим про самолет. Вот поскольку ты занималась у нас покупкой билетов, расскажи, пожалуйста, какими критериями ты пользовался при выборе нашего перелета?
Вообще, так как мы летели из Турции, то я рассматривал авиакомпании, которыми возможно улететь именно из Турции. И было 3 возможных варианта. Это KLM или Королевские авиалинии Нидерландов, это турецкие авиалинии и, наконец, эфиопские авиалинии. Я, конечно, не расист и не шовинист, но у меня есть небольшие сомнения в безопасности эфиопских авиалиний. Поэтому я выбирал между турецкими авиалиниями и КЛМ. Честно говоря, я выбрал КЛМ, потому что это было почти в 2 раза дешевле, чем турецкие авиалинии. И очень важный момент был, довольно удобно было для перелета. Мы летели из МИР Стамбул, Стамбул-Амстердам, а вот Амстердам-Буэнос-Айрес – это был перелет без дозаправки. Если турецкие авиалинии должны заправляться в Сан-Паулу, это еще где-то 3 часа в самолете сидеть, то КЛМ предоставляет очень удобный прямой перелет, что для нас очень выгодно, потому что у нас котики. Мы сами котики, но у нас еще 2 котика есть в чемоданах. По стоимости это было около... Сколько это было?
Слушай, кажется, наши билеты в рублях стоили 130 тысяч. Это перелет из Стамбула в Амстердам с пересадкой 1,5 часа, и Амстердам, Буэнос-Айрес, прямой рейс.
Включая котиков.
Да, это включая дополнительный багаж и 2 котенка в салон.
В общем, честно говоря, меня цена приятно порадовала. Мне кажется, это хорошая цена, чтобы улететь на другой край света.
И при этом у нас еще был дополнительный рейс из Измира в Стамбул, который стоил, мне кажется, что-то около, наверное, 5000 лир, в рублях около 15-20. И там у нас тоже котики и дополнительный багаж. Кстати, очень удивительная вещь для тех, кто будет лететь КЛМ. Обычно у трансатлантических...
Трансгалактических?
Не трансгалактических, а трансатлантических перелетах чаще всего дают 2 чемодана в багаж. Но у КЛМ разрешено только 1. Поэтому еще 2 мы взяли, плюс еще 1 чемодан у нас потом добавился. И 2 было такие маленькие, знаете, модные кабин Luggage. Это когда вы идете с таким красивым чемоданом небольшим, у вас там ничего не вылезает, одна косметичка, но вы с этим модным чемоданом идете в салон.
Ладно, Арина, это все ерунда. Твои чемоданы никому не нужны. У меня есть огромнейший плюс КЛМ. Там на борту наливают бесплатно пиво и вино. На этом можно заканчивать. Все.
Ты об этом узнал уже во время перелета.
Пацаны, берем КЛМ и пьем пиво на борту.
Ага, если вы не летите с котятами или беременной женой. А если вы летите с кем-то из этих представителей, то никакого пива не будет.
Я бы так не сказал. Беременная жена берет пиво, она пить не может. И вот у вас 2 порции пива. Пацаны, оплодотворяйте своих жен, летите КЛМ, и будет вам пиво.
Зашибись, вот это план. Так, переходим к полезной информации. Сколько длился наш перелет?
3 часа до Амстердама, там пересадка 1,5 часа, и далее 14 часов прямой рейс.
Я на самом деле очень боялась этого перелета длительного, и чуть позже я расскажу, как мы к нему готовились психологически и физически. Но вот сейчас хотелось бы рассказать о том, как мы покупали билеты, потому что у нас есть турецкая карта, и мы хотели оплатить билеты, как все нормальные люди, через сайт. Но что, Колечка, у нас произошло?
Я не знаю, по какой причине, но я не мог купить билеты, используя турецкие карты. Мы пробовали мои карты, мы пробовали карты Арины, но ничего не получалось. Я был уже очень раздосадован, я был поражен, я был очень огорчен. Но возьмите себе на заметку, если вы не можете провести оплату онлайн, вы можете запросить у оператора, надо сначала позвонить оператору, поговорить с ним по-английски. И в момент общения с оператором вы ему говорите: «Друг, подруга, бро, у меня не работает карта, что мне делать?» Она говорит: «Но проблема, вот тебе реквизиты, оплачивай, друг мой. Через 2 недели мы тебе пришлем билет».
Вот это, наверное, самое важное, что билеты тебе присылают реально через 2, а то и через 3 недели.
А смотри, Арина, она там сказала через 5 рабочих дней, но по факту билеты мы получили как раз через 2-2,5 недели. Оплачивать их нужно прямо в отделении банка. Ты туда приходишь, топаешь в банк, показываешь им реквизиты, они берут у тебя денежку и выдают тебе квитанцию, что ты все оплатил, и ты эту квитанцию высылаешь оператору.
Ну, то есть это 100% вариант оплатить билеты, но это очень долго. Поэтому если вдруг к вам пришла электронная повестка, это актуально у нас, видите, какой эпизод, и вы думаете, полечу-ка я в Аргентину, и будете таким образом оплачивать, то, друзья мои, скорее всего, никуда вы не улетите за 7 дней, потому что ваши билеты реально придут недели через 3. Это абсолютно не быстрый способ. Но так как мы оплачивали билеты еще в январе на 5 апреля, то мы не очень сильно переживали по этому поводу.
Нет, но я хочу отметить, что, может быть, у кого-то есть другие карты, другие банков, а в Турции постоянно есть проблемы с онлайн-оплатой. Возможно, с другими банками таких проблем не будет. Какие-нибудь грузинские, армянские карты можете попробовать?
Я думаю, что по поводу покупки билетов мы ответили на вопрос, как мы это сделали. У нас есть 1 000 000 звонков о том, как мы покупали эти билеты.
И они будут вот здесь. Yes, I already paid for extra baggage, and I need to pay for pets. И вот здесь. Да, понятно, правильно. Все правильно. И сейчас я могу забронировать также на сайте, потом поехать И в аэропорту прямо забронировать, мне подтвердят кошек, я прямо там в аэропорту могу оплатить. Правильно? Я так понимаю, можем сделать, да?
И вот тут вот.
Да, понятно, правильно. Все правильно.
Мы переговорили со всеми сотрудниками компании КЛМ.
Так, а мы будем говорить про животных?
Слушай, я хочу про животных сделать вообще отдельный эпизод.
Хорошая идея.
Да, поэтому инструкция о том, как лететь с котятами из Турции, где страна неблагополучна по бешенству, в Аргентину, мы сделаем буквально в ближайшее время. А сейчас давай мы с тобой поговорим о том, что не только билеты в Аргентину нужно тебе купить для того, чтобы прилететь в Аргентину, но и билеты из Аргентины.
Да. Важный момент. Чтобы тебя пустили в Аргентину, тебе надо показать, что ты не собираешься там оставаться надолго. То есть ты должен показать билеты из Аргентины еще до въезда в Аргентину. Часто в чатах пишут, что надо покупать билеты именно той авиакомпании, к которой ты прилетел. И надо билеты покупать именно в ту страну, откуда ты прилетел. Или даже в страну твоей резиденции, то есть в Россию. Но я в это не верил, потому что почитал официальные требования на официальных сайтах авиакомпании и Аргентины. И там ничего не сказано, в какую страну нужно брать билеты. Главное, чтобы это была страна третья. То есть ты приезжаешь, показываешь билет в любую страну. Мы купили билет в Чили на день рождения Арины, это 18 мая. И мы там поедем на ее день рождения смотреть океан.
Но, кстати, я тут прочитала информацию буквально вчера о том, почему нужны билеты именно обратной той авиакомпании и в страну, получается, откуда ты летишь. Потому что если вдруг ты не проходишь по каким-то причинам таможню и остаешься в этом отсеке, то твой обратный билет может быть использован как депортационный. То есть никто бесплатно тебя вывозить из этой зоны слепой, назовем это так, когда вы между таможней и самолетом никто не будет.
Подожди. То есть если получается, что меня в страну не пускают, и у меня нет билетов, то я просто живу спокойно в этой зоне, как герой фильма «Терминал».
Ну, получается, что так, но в какой-то момент все равно тебе надо будет оттуда выбираться, и, скорее всего...
Если меня не впускают и не депортируют, то зачем?
То есть, думаешь, это хороший вариант?
Конечно, я там еще и блог заведу, как я там выживаю, как я питаюсь лапшой, как я пятки мою в раковинах, как я клянчу деньги у туристов, и я на это буду зарабатывать, монетизацию подключу.
А если у тебя беременная жена или котики?
Ну, я думаю, что можно родить и в зоне ожидания.
Зашибись план. А с котятами что делать?
А что котятах? Котята будут там ходить, люди будут умиляться, их гладить. Это дополнительные просмотры.
В общем, это все шутки шутками. Но, короче говоря, так сами авиакомпании перестраховываются для того, чтобы не везти тебя обратно, если вдруг тебя не пустила таможня.
Но, я скажу так, нигде нет этого указания. Это все только в чатах. Я даже не знаю, что нужно делать, чтобы тебя не впустили в Аргентину. Наверное, только просто подойти к комиссару таможни и не улыбнуться.
Кстати, да, в Аргентине мы вот узнали за неделю очень веским основанием, чтобы тебя не обслужили там в кафе, в ресторане, это ты что-то сделал без улыбки. Поэтому, друзья, песня «От улыбки станет мир светлей».
От улыбки станет мир светлей. И козлу, и даже маленькой улитке поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется.
Это второй неофициальный гимн Аргентины, Коля, если ты не знал.
И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запеликает на скрипке.
Молодец. Значит, подводим черту. Обратные билеты все-таки нужны. И забегая вперед, у нас их смотрели. Прокатит ли вот эти брони, которые делают, мы не знаем. Но, опять же, в чатиках я читала информацию, что вас могут попросить карту, типа данные карты, с которой вы оплачивали эти билеты, для того, чтобы сравнить. Информации много, как ее использовать, решать вам. Но у нас были реальные билеты, купленные. Есть банковские выписки, есть распечатанные билеты в Чили.
Я вам скажу, ребята, так. Не пытайтесь наебать систему. Купите вы билет в Уругвай, в Чили, в Бразилию. Вы все-таки находитесь в Южной Америке, надо попутешествовать. Спокойно езжайте.
Кстати, здесь, переходя из обратных билетов, нам очень помогла страховка. Мы, вот это, кстати, не реклама, а могла бы быть, купили туристические страховки в Тинькове сразу на 3 страны.
Может быть, скажем, страховки черного банка?
Я уже назвала. На 3 страны. Чили, Уругвай и Аргентина. То есть ваша легенда о том, что вы хотите путешествовать, должна быть продумана от и до.
Да, это немножко дороже получилось, если покупать только в одну Аргентину страховку.
Ну, я бы не сказала прям супер дорого. Может быть, плюс одна-две.
Да, это немножко дороже получилось, чем если покупать только в одну Аргентину страховку. Так, ну надо нашим дорогим подписчикам вообще все говорить и всю правду матку резать. Сколько это конкретно?
Ну, может быть, на 1000 рублей, на 2.
О, видите, на 1000 рублей всего. Но это вас избавит от проблем с таможней. К тому же вы это потом все отобьете пивом в КЛМ.
У нас получилась страховка годовая на 75 дней пребывания каждой поездки. То есть, что это значит? Ты, допустим, езжаешь в Аргентину. Вот мы въехали 6 апреля. Наша страховка действует 75 дней. Потом ты выезжаешь из Аргентины и въезжаешь снова. И эти дни обнуляются, и она снова действует 75 дней.
Но обнуление – это же плохо.
Обновление. Обновление – это хорошо. Поэтому вот смотрите, у нас мы 18 мая летим в Чили. У нас есть страховка на Чили. Потом мы возвращаемся в Аргентину. И наши 75 дней, они снова обновляются. Потом мы планируем поехать в Уругвай. У нас есть страховка на Уругвай. Возвращаемся обратно. У нас снова 75 дней. Понятно, что по этой страховке зубы ты не полечишь. Скорее всего, там какие-то болезни ты не полечишь. Но нужно понимать, что нужно быть готовыми к экстренной, неожиданной, неприятной ситуации. Я думаю, что здесь какой-то минимум она сможет покрыть, несмотря на то, что медицина в Аргентине бесплатная, и помереть тебе здесь не дадут, это точно. Так, следующий пункт подготовки к перелету. Вот мы уже поговорили, как купить билеты, где купить, какие есть варианты, обратные билеты, страховка. Это выписка из банка.
Да,
почему это важно? В Аргентину нужно лететь с максимальным количеством наличных денег. Этот вопрос, на самом деле, я долго думала, гадала, даже общалась с девушкой, которая эксперт по инвестициям, Анастасией Чижевской, мы обязательно ее пригласим. Я прям ей писала, говорю: Анастасия, ну все-таки как лучше вести деньги? Вести деньги там условно половина наличка, половина на турецких картах.
Здравствуйте, вам 100% имеет смысл вести с собой именно наличные доллары, а не оставлять их на турецких картах, потому что турецкие банки могут в один день закрыть возможность снимать деньги с турецких карт за границей.
Так, потому что якобы в Аргентине, если ты платишь по карте иностранной, у тебя по черному курсу. В Аргентине 2 курса, да, надеюсь, вы знаете, черный-белый.
Нет, голубой и белый.
Голубой официальный. Голубой, он в 2 раза выгодней. Есть такая теория, что если ты платишь по иностранной карте, у тебя снимается сначала по белому курсу, потом тебе возвращается разница с голубым. Ну, в общем, суть в том, что везем максимальное количество наличных денег. Дальше вопрос. Сколько денег можно вывести в нашем случае из Турции? Есть такой закон, он в основном в большинстве стран, это 10 тысяч долларов. Но почему-то во всех источниках информации...
Арин, я с тебя просто смеюсь. Ты вот эти называешь официальной информацией какие-то чатики, какие-то непонятные сайты. Есть официальная информация?
Ну, чатики, сайтики, в том числе и турецкие, говорят, что из Турции можно вывести 5 тысяч долларов на человека.
Ну, как ты не нашла? Значит, плохо искала. Зачем вообще читать эти чатики? Там пишут такой бред.
Я не нашла такую, Коль. Я перерыла весь интернет. Короче, друзья мои, у меня была дилемма, сколько можно вести денег? 5 тысяч долларов или 10 тысяч долларов?
А я вообще не волновался, я знал, что 10 тысяч долларов.
И мы с Колей приняли решение вести все наличные, что у нас есть. И для того, чтобы нам, если вдруг придется задекларировать больше 5 тысяч долларов на человека, то мы взяли выписку из банка, что мы эти деньги взяли в банке с нашего личного счета.
Да, имеется в виду, что это квитанция, которая дается, когда ты снимаешь деньги и с банка, и в ней говорится, что ты снял деньги с такого-то счета, в таком-то количестве, в такой-то день, со счета такого-то человека. Этого достаточно.
Ну, то есть здесь тоже подумайте о том, чтобы перестраховаться и взять с собой какую-то бумажку, что вы эти деньги взяли из банка, а не откуда-то украли. Мало ли, знаете, правила тут меняются каждый день, зная все особенности мира 23-го года, поэтому лучше перестраховаться. У нас такая бумажка была. Забегая вперед, сказать, что она нам нигде не пригодилась, мы даже не поняли, где вообще красные и зеленые коридоры. Никто ничего не смотрел, не считал, но у нас была такая перестраховка. Последний пункт нашей подготовки. Здесь я уже хочу сказать про те вещи, которые мы брали с собой в самолет, поскольку лететь долго. Мы с собой взяли компрессионные чулки, и мы взяли небольшую подушечку.
Но что мне очень помогло, это тапочки. Это вещь must have. Вы должны иметь тапочки, если вы летите в самолете более 5 часов. Это вот 100%, поверьте, пожалуйста, мне. Особенно, если вы дед.
Тапочки, имеется в виду отельные, самые простые. Конечно, можно и резиновые, если вам будет удобно. Можно и огромных собак туда пронести. В смысле, тапочки в виде огромных собак. У меня такие были в Турции, очень удобные. Действительно, ты снимаешь обувь, кладешь ее наверх, где багаж, в пакетике, если она вдруг пахнет у вас. Бывает такое. Надеваешь тапочки, и все. Ноги у тебя действительно чувствуют себя замечательно. Но я, Коля, знаешь, тут еще что узнала? Я тут, когда готовилась к эпизоду. Существует еще гамак для кресла. Ты можешь себе представить?
Слушай, мне кажется, это какой-то бред. Я посмотрел, как устроен этот гамак, посмотрел его фотографии, они, наверное, будут в нашем телеграм-канале. На самом деле, что только не увидишь на этом сайте китайском, где можно заказать все, что угодно.
Ну, кстати, если это стоит недорого, то я бы протестировала, мне стало интересно. Здесь я хочу еще добавить про ментальную подготовку. Я очень сильно боялась лететь через океан. Объясню мою логику. Когда ты летишь над землей, то у тебя каждые там 100-200 километров есть какой-то аэродром. Куда в случае?
А ты знаешь, чем отличается аэродром от аэропорта?
Нет, не знаю, расскажи мне.
Аэропорт — это вот в нашем понимании, где есть здание, где есть зал ожидания, где люди ходят туда-сюда. А аэродром — это просто место посадки самолета.
Ну, то есть в случае внештатной ситуации у тебя самолет может сесть...
Или лечь.
В любой аэродром. Или лечь. Смешно. Ой, смешно.
Я сегодня шучу, как украинский журналист Гордон, к сожалению, не помню его имя, вот здесь надо ставить, ну, у него шутки просто отличные.
И Леня, конечно, закладывает заворотник, но я думаю, что...
Заворотнюк. Какие телевизоры были марки, вот вы помните?
Весна.
Так, лето.
Нет, весна была и летом, и осенью, и зимой.
В каких условиях вы сидели?
Барак.
Обама.
Когда ты летишь над океаном, я все-таки продолжу, то, конечно же, ни о каких 100-200 километров ближайших аэродромов даже речи быть не может. И поскольку это был мой первый трансатлантический перелет, я очень сильно боялась. Я думала, там, мне выпить таблетку, выпить вина. В общем, я к этому делу очень сильно готовилась. Я даже проконсультировалась с нашими ребятами-авиадиспетчерами о том, как проходят такие перелеты. И я прям много про это читала. Но самое главное, то, чего я еще боялась, это зона турбулентности, потому что есть такая теория, что когда ты переходишь с земли на океан и с океана на землю, там что-то меняется, и может самолет сильно трясти. Так вот, сейчас бы я хотела провести небольшую лекцию про турбулентность. Вам это поможет, потому что мне это помогло однозначно. Лекция про турбулентность начинается. Что мне помогло? Во-первых, существует три вида турбулентности. Коля, как думаешь, какие?
Турбулентность бывает низкая, высокая и средняя.
Неправильно. Турбулентность бывает легкая, умеренная и сильная.
Ну, я так и сказал.
Ты сказал высокая, низкая и так далее.
Ну, это то же самое, только немножко другими словами.
Легкая турбулентность – это небольшое, почти непредсказуемое движение самолета. Переносится легко такая турбулентность.
А почка турбулентности?
Какая почка турбулентности?
Ну, легкая турбулентность, почка турбулентность, печень турбулентность.
Коля, выйди, пожалуйста, из записи. Что такое? Дай мне лекцию провести людям. Итак, есть умеренная турбулентность, это предсказуемое движение, но она не позволяет нам стоять на плоскости, и мы можем упасть. То есть здесь уже вот это вот «пристегните ремни» обязательно. И есть сильная турбулентность. Это самое худшее из трех, так как самолет двигается очень активно, мы можем вылетать из сидения, и поэтому нужно прям очень сильно себя привязать для того, чтобы в случае больших кочек мы не ударились головой о потолок. Такие случаи, кстати, были, и я их тоже изучала, что когда люди себя не привязывали ремнями, они получали достаточно сильные травмы. Итак, что делает пилот, когда происходит зона турбулентности. Значит, во-первых, скорее всего, у пилота есть...
А варианты ответов можно?
Можно.
Так, и чего ты молчишь?
Я думала, ты предложишь варианты.
Да, хорошо, я предлагаю варианты. Пилот боится, облетает и выходит покурить.
За борт, да? Как будто катапультируется. В общем, на самом деле, у пилотов есть сводки о погоде от диспетчеров. То есть они по радиосвязи посты.
А есть свиски? А есть коньяк?
Я думаю, есть, конечно, у стюардесс. Все, ты меня сбиваешь. У меня тут серьезная лекция, между прочим. Она мне помогла пролететь спокойно.
Да, давай.
Значит, у нас есть сводки о погоде, и пилоты уже знают, где может быть зона турбулентности. Чаще всего пилоты снижают скорость, чтобы меньше трясло, и пилоты облетают. Поэтому здесь нужно понимать, что вот начало трясти. Такая думаешь, ага, вот я как летела. Скорее всего, сейчас пилоты начнут облетать, начнут снижать скорость, им по радиосвязи передадут, где находится такая зона турбулентности. И в целом скоро совсем это закончится. А вот что делать пассажирам, Коля, как ты думаешь?
Да, пить пиво, есть мясо. А самый лучший вариант это спать.
Ну, хороший, Коль, вариант. Ловите мои рекомендации. Сходите в туалет перед взлетом. Вообще, привычка сходить в туалет на дорожку очень полезная в любом путешествии. Мало ли что случится, вы уже будете знать, что в туалет как минимум вы не хотите. Следующее. Понимание турбулентности. Что такое турбулентность, почему она возникает, что делают пилоты в это время, как себя вести. Уже это вам поможет психологически легче перенести. Обязательно пристегните ремни. Вот даже если вы видите, что вы летите, уже набрали скорость, уже закончился взлет, уже отключили огонечек о том, что можно пристегиваться, все равно будьте пристегнуты. Почему? Потому что есть такой вид турбулентности, непредсказуемый. Называется турбулентность при ясном небе. Это самая вообще неприятная, нежелательная штука. Когда у тебя безоблачное небо, и тут начинается резкая болтанка.
Арина, болтанка или шурупетька?
Поэтому, друзья мои, не поленитесь. Вот сидите, вот пристегните себя, целее будете. И последнее – это контролировать свое дыхание. Я накануне тоже проконсультировалась со своей подругой-психологом. Она научила меня двум техникам. Это 9-11, по-моему, как-то так называют, или 5-11.
Арина, я тебя могу огорчить. Технику дыхания мы уже знаем сразу же после рождения, когда мы делаем первый вздох.
Коля, я тебя поняла. Ну, в общем, друзья, почитайте техники дыхания для того, чтобы успокоиться, это тоже вам поможет. На этом моя лекция о зоне турбулентности закончилась. Надеюсь, что она вам была полезной.
Слава Богу.
Итак, Коль, мы уже поговорили про подготовку. Давай кратенько расскажем про сами три перелета.
Там ничего такого особо не было, летели.
Мы очень подробно описали все эти перелеты в нашем телеграм-канале, прям каждый поэтапно, поэтому здесь вы можете прям почитать. Мы описали, как мы опаздывали на рейс, значит, до Амстердама, как прошел сам полет с точки зрения надоело, не надоело сидеть, как мы себя чувствовали. А вот на чем бы мне хотелось обратить внимание, это, Коль, рассказать о таможне в Аргентине. Потому что, честно говоря, наверное, не совсем я этого ожидала.
Да, давай начнем. Я думал, что мы подойдем к комиссару таможни. Я отдам ему паспорт, скажу ему «Ола», улыбнусь. И буквально через минуту ступлю на свободную землю Аргентины. Но все произошло совершенно не так. Для начала я подал ему паспорт и показал его комиссару. Комиссар его долго смотрел. Да, точно. Он еще спросил: «Вы что, из России?»
Подожди, первый вопрос был: «Вы что, из России?» На испанском.
Он еще, мне кажется, даже глаза закатил. Опять эти россияне, кошмары, никуда от них не деться. Причем, скорее всего, на этом рейсе особо не было россиян, потому что в основном россияне сейчас летают турецкими авиалиниями из Турции, потому что, ну, мы летели из Европы, и посещение Европы это сейчас, как вы знаете, это привилегия. В общем, я сразу понял, что что-то не так. Внутри меня все сжалось, и дальше продолжит Арина.
Нас спросили, зачем мы прилетели, надолго ли мы прилетели.
Да, нас спрашивали о цели визита, сколько мы тут времени проведем, где мы будем жить. Честно говоря, своими пересохшими от ужаса губами я мало что мог сказать.
Еще нас спросили, где мы будем жить. И здесь мы показали наш контракт, который мы удаленно составили вместе с нашей девочкой, которая нам помогла.
Да, давай еще раз не будем запутывать наших слушателей. После того, как я показал паспорт, далее мы показали контракт на квартиру, который мы заключили удаленно. Мы показали страховку, мы показали билет в Чили на 18 мая. И вот тут возник вопрос, почему мы уезжаем 18 мая, а контракт на 3 месяца, то есть на после. И он такой: «О, а что это такое, почему, а как? Контракт у вас на 3 месяца, а вы уезжаете раньше».
И тут произошло самое неожиданное. Комиссар взял Колин паспорт, взял билеты в Чили, да, Коль, страховки.
И удалился в закат.
Конечно, мы испугались, но, знаете, тут боишься даже больше не за себя, а боишься за котиков, потому что в самом печальном случае нам пришлось полететь обратно. И как бы наши котята-малыши выдержали еще сутки без еды, без воды, без туалета в сидячем положении, это вопрос большой, потому что вопрос нас, он не стоит вообще. Мы выдержим все. Но через 5 минут комиссар вернулся и начал задавать еще вопросы. Беременная ли я? Какие у нас вообще тут планы в Аргентине? Я начала показывать о том, что у меня день рождения 19 мая, а летим мы 18-го. О том, что это мой подарок на день рождения. В общем, весь этот диалог длился минут, наверное, 15-20, и мы с Колей так вспотели, мы так перепугались. Это было хуже, поверьте, чем пройти таможню в Израиль, если вы когда-нибудь туда летали. Но, благо, все закончилось, нам поставили штампы, нам сделали отпечатки пальцев, нас фотографировали. К нашему штампу приписали какую-то ручкой фигню, которую мы до сих пор не можем разобрать.
Самая важная — улыбка.
Ну и, в общем, вот так вот мы прошли таможню. Не без нервов в Аргентине, но нам пригодились и билеты, и страховка, и контракт, и улыбка. Коль, давай в завершении эпизода дадим советы тем, кто хочет лететь в Аргентину из России или Турции в ближайшее время.
Так, берите тапочки.
Позаботьтесь о билетах заранее. Если вдруг вы не сможете купить русской или турецкой карты, будьте готовы перечислить деньги по счету, но это займет и длительное время.
Возьмите пеленки животным, если летите с животными.
Обязательно купите обратные билеты. Поверьте, для вас это будет путешествие, а еще вам сохранит кучу нервных клеток.
Купите страховку.
Проверяем, сколько денег можно вывести из своей страны. И на всякий случай берем подтверждение, что мы деньги получили легальным путем.
Желательно подтвердить ваше намерение договором аренды.
Или брони отеля.
Ну и летите к Алаям и пейте пиво.
А в завершении этого эпизода мы расскажем маленькую историю, которая нам тоже потрепала знатно нервов. И к этому тоже нужно быть готовыми. Я хочу рассказать о забастовке.
О, да-да-да. Вообще в Аргентине очень часто забастовки происходят. И я к этому нормально отношусь, потому что это нормальное волеизъявление народа.
Но когда забастовку объявляют национальной во всех аэропортах в день твоего прилета в Аргентине, и все рейсы не будут обслуживаться и отменены, друзья, это просто был страх и ужас. Вот здесь я вставлю запись того, какие мои были первые эмоции, когда за неделю мы узнали, что забастовка состоится 5 апреля, и все рейсы будут отменены. Или задержаны.
Так, ну что, у нас неделя до отъезда. Я заболела. Не так все страшно, но неприятно. Больше неприятно другое, что на 5 апреля во всех самолетах, ой, во всех аэропортах Аргентины объявили забастовку. И самолеты летать не будут. А мы вылетаем 5-го. Должны пролететь 6-го. Я чувствую себя ужасно. Просто мне хочется остаться здесь.
Но слава богам, Деве Марии, Господу нашему Иисусу Христу, Перуну, Дождь Богу и всем остальным забастовку отменили.
Поэтому обязательно почитайте чатики, почитайте новости Аргентины перед вылетом, для того, чтобы вы были готовы. Понятно, что мы на забастовку не могли повлиять, но мы могли с собой взять дополнительный корм котятам, дополнительные пеленки, лекарства. То, что потребуется во время перелета, чтобы себя перестраховать. Поэтому еще один совет. Читайте новости перед вылетом.
Ну все, тогда завершаем эпизод. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Новые аргентинцы». Ставьте звездочки, комментарии пишите там, где вы нас слушаете.
С вами был подкаст «Новые аргентинцы» о релокации в Южную Америку, о том, как завести друзей, выучить новый язык и получить гражданство за 2 года в Аргентине. Этот эпизод для вас вели мы, релоканты со стажем, Арина и Николай, или Нико и Мука.
А вот почему Мука, мы расскажем в следующих эпизодах.
Всем пока-пока!